Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня у нас в гостях Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады. И обсуждаем мы сегодня Тегеранскую конференцию 1943 года. Анатолий Иванович, давайте вот вопрос я вам сразу задам, который пришел у нас до эфира еще по интернету. Москва, Ильдар, фотограф-любитель. Известно, что Сталин в Тегеран прилетел на самолете. Это был беспосадочный перелет, спрашивает Ильдар. Как добирались Рузвельт и Черчилль? И какова была реакция германского руководства на эту конференцию и решение, принятое на ней? Ну, насколько я понимаю, это, по-моему, вообще первый раз, нет? Первый перелет Сталина авиационный.
Да, Сталин не любил самолеты. Но и в Берлин, и в Баку он прилетел на самолете. Итак, я отвечаю на вопрос. Сталин в Тегеран прилетел на самолете, но с одной посадкой. Он сел в Баку. И в Баку к нему подошли руководители советской авиации. Это был командующий авиацией маршал Новиков и командующий тяжелой бомбардировочной авиацией Голованов. Они предложили ему на выбор, должен сказать, что в Небеков жили 20 истребителей. Они предложили Сталину два варианта. По-первому, Сталин летел вместе с Головановым, с генерал-полковником, до Тегерана. А по второму неведомый миру полковник должен был, так сказать, привезти Сталина в Тегеран на своем самолете. И Сталин тут сказал слова, что генералы редко летают. И поэтому он сел к полковнику. Так он полетел. Причем
Но до Баку он ехал поездом.
До Баку он ехал поездом.
И обратный путь такой же был.
И обратный путь такой же. И должен сказать, что вот эти ковры, которые удивили Черчилля и Рузвельта, все это было, конечно, из московской гостиницы. Так же, как это будет потом в Ялте и так далее. Теперь, значит, это был не беспосадочный перелет. Как добирались Рузвельт и Черчилль? Ну, здесь ликовал, наконец, так сказать, что он увидит вот, во встрече. Чего не хотел Черчилль? Черчилль не хотел встречи двусторонней, американо-советской. И поэтому, когда, так сказать, все-таки решено было, что будет присутствовать и Черчилль, он заликовал. Он написал даже стихи, что от до Мальты и так далее, и так далее. В общем, это был перелет в Каир. В Каир, потому что состоялось три дня в конце 20-х числах ноября 43-го года Каирская конференция. Там присутствовали китайцы, в отличие от Тегерана. Там был Чен Кайши. И что все отмечают, Чен Кайши вел себя, так сказать, подобострастно. Конечно, Черчилль и Рузвельт понимали, что Сталину не нравится, когда западные союзники перед встречей с ним договариваются между собой. Но, тем не менее, этим много объясняется и поведение Черчилля во время этой встречи. Он хотел показать, что у них нет заведомой, так сказать, априорной договоренности, и поэтому, так сказать, они принимают решение, так сказать, ad hoc. Вот. И какова была реакция германского руководства? Не хочу очень много говорить на эту тему, но, по крайней мере, одна попытка была предпринята убить всех троих. Некто Шульц, фамилия которого была Беляев, и который был в Германии, так сказать, внедрен в 1930 году, был майором Абвера и майором советской разведки. И он заметил, что он попал в зону подозрения, и тогда он испортил передатчик. Советские истребители сбили самолет, который был полон автоматов. Просто это некоторые штрихи к тому, что...
Вроде как бы Скорцени, да?
Скорцени, с Муссолини, это там немножко...
Нет, другая история, потому что здесь чуть ли не вот подразделению Скорцени было поручено.
Мне кажется, что это немножко, так сказать, обновление. И мне хочется сказать, что материалы конференции попали к Гитлеру молниеносно, то есть буквально на второй день. Потому что лакеем у британского посла в Анкаре был некто Цицерон. Говорят, что он был грек. Он
Цицерон — это прозвище.
вынимал ключи у заснувшего посла, открывал сейф и читал все материалы. Эти материалы отсылались в Берлин. Поэтому у Гитлера было полное понимание того, что его ждет в случае поражения. Должен сказать, что немцы поступили не очень хорошо в отношении Цицерона, хотя бы в том, что они платили ему фальшивыми фунтами стерлингов. И когда после окончания войны бедняга решил, так сказать, уйти на покой и купить дом, то его схватили и его ждала тюрьма. И вот целая была трагедия, когда Цицерон обратился к Германии, что я работал на вашу нацию, на вас, на собственную Германию, на вечную Германию, а вы мне отплатили этим.
Цицерон — это прозвище.
Цицерон — это кличка, да, кличка, это прозвище.
Да. Да, очень важный момент, как мне кажется, который нельзя не упомянуть. Ну, дежурная фраза, что на Тегеранской конференции были заложены основы передела мира после военные годы. Насколько я помню, Черчилль настаивал на том, чтобы Германия была расчленена на 5 частей.
И Рузвельт тоже, по-моему.
Это рузвельтовская, скорее. Это Моргентау. Это идея министра сельского хозяйства, финансов Соединенных Штатов. С этим приехал Рузвельт.
Вот, на 5 частей, соответственно, как бы, чтобы Германия, как единое государство, перестала существовать вообще как таковое.
Причем именно не зоны там оккупации, да, как-то,
да, а просто именно отдельные государства.
На 5 государств и даже были названы эти государства. Например, на юге должен был быть союз Венгрии, Австрии и
Южной Германии.
И Баварии. Вот это полностью должна была быть уничтожена Пруссия.
Ну, и, что, собственно, и произошло.
Что, собственно, и произошло. Восточная Пруссия, которая исчезла. Да, это случай, когда... Ну, еще можно здесь сказать о словах Сталина. Это, знаете, это сложный случай, когда судить, шутка или нет, что надо отобрать от 50 до 100 тысяч немцев и расстрелять. И вот тут возмущенный Черчилль, что мы не можем так поступить. Ну, в какой мере он воспринял это, тут сложно судить. Но важно то, что Рузвельт сказал, что давайте возьмем 49 тысяч.
Так он вышел. Ну, Дима, ты сказал сейчас, так сказать, что были заложены основы послевоенного там передела. Не только передела, вообще послевоенного устройства.
Да.
Потому что, собственно говоря, тогда же тоже идея Рузвельта обсуждались, и это один из важнейших тоже пунктов, да, Тегеранской конференции, это будущее Организации Объединенных Наций. Но Рузвельт, конечно, приехал с планом и схемой, не имеющей, в общем, ничего общего с тем, что получилось, да? То есть это где-то 10-11 примерно государств крупных, да, которые как бы составляют контрольный, ну, да, наблюдательный совет, да, за тем, как ведет себя мир. И очень интересно, даже по названию, полицейский комитет.
Да,
то
да,
есть
да,
фактически прообраз Совбеза, состоящий из 4 государств.
Ну, более откровенно названный.
Да, США, Великобритания, Советский Союз и Китай. И, кстати говоря, здесь в связи с этим мы ответим на вопрос, который нам задал Александр из Санкт-Петербурга. Когда к Большой Тройке держав присоединилась Франция? Ну, вот видите, Рузвельт присоединил к этой Большой Тройке Китай в Тегеране, да? А Франция уже была присоединена уже фактически в самом конце войны.
Ну, вы знаете, позвольте, я
да, отвечу. Конечно.
Значит, за Францию, как лев, сражался Уинстон Черчилль. Он понимал, что у них единая судьба. Многие люди не любили Шарля де Голля, но они понимали, что если Шарль де Голль и Франция падет ниц, то это же произойдет со всей Западной Европой. И вот в ходе Ялтинской конференции, то есть это уже прошли годы, 2 года, удалось, Францию не пригласили в Ялту, и поэтому на пути назад де Голль в весьма смелой манере не пригласил приземлиться Франклина Делано Рузвельта во Франции.
Но Рузвельт не любил Де Голля, говорят.
Они взаимно не любили друг друга.
Но... Рузвельт, по-моему, хотел генерала Жиро.
Такого, да, да, но Жиро оказался плохим политиком. Это было в Северной Африке, это было в декабре 1942 года. Да, но там полностью победил де Голль, и более того, он укрепил свои позиции визитом в Москву в декабре 1944 года, когда был подписан франко-советский договор, и ясно было, что это может делать только де Голль, как лидер французского правительства. Я хотел бы сказать о следующем, что по согласованию в Ялтинской конференции Франция тоже получила зону оккупации. Она получила зону оккупации даже в Берлине, в Западном. Да. Если кто-то был в Берлине, то он знает, что французская зона была на севере Берлина. Мне приходилось там бывать. Что касается, собственно, Германии, то германская зона была, так сказать, вырезана в основном из английской и американской зон влияния. И в основном, когда французские войска наступали, то они стояли рядом с американцами. То есть это было на юге. Ну, скажем, Штутгарт, вот эти вот города брали французы. Французы, да. Но мне бы хотелось сказать здесь очень существенное. В тот самый момент, когда заседали в Тегеране лидеры Большой Тройки, здесь начинается холодная война. Она еще себя не проявляет. Она еще, это только еще призрак на горизонте. Что случилось? Когда Большой фашистский совет лишил власти Бенито Муссолини и у власти стал фельдмаршал Бадольо, то встал вопрос, как управлять Италией. И это не было в деталях согласовано, но в принципе было ясно, что будет военная группа, состоящая из генерала американского, английского и советского. Так оно и получилось. Сталин послал своего генерала. И вот тут, обратите внимание на то, что происходит. На дворе сентябрь 1943 года. И больше всего этой ситуации боялся Черчилль. Он знал, что в Италии 2 миллиона коммунистов. И если они будут обращаться в советское посольство, то Италия рухнет для Запада, она, так сказать, исчезнет, она будет, ну, если не Советским Союзом.
Поэтому Черчилль настаивал на южных
направлении
ударов.
Я хочу напомнить только следующее. Итак, значит, советскому генералу предложили виллу с вином, с всеми развлечениями возможными в военное и невоенное время. И, так сказать, это оказалось выходом. Но история коварна. Ровно через год, а именно 23 августа 1944 года, советские войска вошли в Бухарест. И почти автоматически англичане и французы присылают своих генералов. И Сталин их посылает в Карпаты гулять, отдыхать, на виллы и так далее. То есть здесь вот получилось, так сказать, не нам возможно судить, вот, так сказать, по большому счету, так сказать, но холодная война возникает, вот ее зародыш здесь. Как управлять государствами, которые освобождены от... Потому что Сталин в последующее время говорит, я вам отдал Францию, Италию, Грецию, почему вы меня отбираете, Румынию, Венгрию и так далее. Вот мне кажется, это очень существенно.
Да, и тут еще нельзя забывать и о польском вопросе, который тоже там обсуждался достаточно бурно.
Да. Там же как бы... англичане и Советский Союз представили как бы две разных линии Керзона, которые должны были составить восточную границу Польши, да?
Ну да, советский вариант, он как бы предполагал более радикальное решение.
Но вообще, кстати, когда очень многие слушатели спрашивают, очень многие, просто я сошлюсь еще вот на слушателей наших, еще раз повторю, которые сегодня спрашивают, и по интернету пришли вопросы, ну вот в какой-то степени суммируя, да, вот Михаил Юрист, как вы считаете, был ли у союзников шанс не отдать Сталину Польшу? И еще один. Каким образом Сталин добивался послевоенных границ на конференции? Да? То есть, в общем-то, Сталину удалось навязать свою волю и Рузвельту, и Черчиллю. Он не отдал ни Прибалтику, да, которая, в общем-то, известно как попала в состав Советского Союза, не отдал ни западные области Украины и Белоруссии. Да?
Можно ответить?
Это вам вопрос.
У Сталина был феноменальные силы козырь. Совершенно неожиданно, в первый день конференции, мне бы, честно говоря, как историку, хотелось бы рассказать с самого начала, как встретились Сталин. Но представляете, ведь тут важны даже детали. Сталин был 1,59 м, крупный, в плечах, с большой красивой головой, Рузвельт на коляске был примерно такого роста. Брюшком Черчилль, так сказать, отстоял. В общем, даже это имело свою значимость. Я хочу процитировать Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, который, беседуя с польским правительством в изгнании в Лондоне, сказал им, ну хорошо, мы мобилизуем свои силы. Мы попытаемся, так сказать, освободить Польшу свою, АК плюс английская армия. Но вы же представляете, что русские немедленно выдвинут в два раза более мощные силы. Что мы не можем здесь победить. Если вы считаете, мы создаем вам государство, где от центра до границы везде будет 500 километров. Это лучшие границы в Европе. Ничего лучше. Вы получите огромный кусок Германии.
По границе по Одеру.
Граница по Одеру, или Одера, как славянское Одера, название. Но в пиковый момент, в тот момент, когда все решалось, когда глаза блестели, Сталин попросил 10 минут перерыва, и с Молотовым они вынесли замшелую старую карту, которую в свое время, в 1920 году, прислали в Москву с Запада, составленную это линия Керзона, министра иностранных дел Великобритании.
Того времени.
И Сталин сказал слова, на которые трудно было что-либо противостоять. Вы что думаете, что мы меньшие патриоты, чем лорд Керзон? Если он считал разделением национальных границ вот эту границу, мы согласны там 5-10 километров отойти к востоку, но мы не можем, так сказать, категоричить Керзона. И, так сказать, вот это был сильный момент.
Извините, у вас просто маленькая деталь, потому что англичане пришли со своей картой, где вот эта линия Керзона и граница проходила западнее, восточнее Львова. Да, Львов попадал в Польшу, да, а по этой линии Керзона... По советской линии Керзона граница передвигалась на запад. И, вы знаете, вот еще один вопрос, который тоже обсуждался в Тегеране. И вот Владислав из Москвы нас спрашивает, про проливы, Босфор и Дарданелла обсуждались на конференции, но обсуждался вообще турецкий вопрос. Да?
Вы знаете, должен сказать, что во время, если собрать все, что Черчилль и Рузвельт, особенно Черчилль, сказал во время войны по поводу проливов Сталину, то, так сказать, становится совершенно непонятным, что происходило во второй половине 40-х годов. Но однажды Черчилль сказал, что Россия – это медведь, у которого перехвачены ноздри, который не может дышать, потому что у него нет выхода к открытому океану. И нужно сказать, что англичане готовили базу уже на Кипре с тем, чтобы если Дарданеллы... Мы должны вспомнить, что в марте 1915 года Россия уже получила Босфор и Дарданеллы. Но тогда все изменилось в Москве и на Западе, в основном потому, что в Москве все изменилось. Но в этой ситуации, так сказать, не только получен был первый порт, не замерзающий, это порт дальний, порт Артур фактически. У России никогда не было. Тогда еще значение порта Романов, который сегодня называется наш северный порт Мурманск, до которого докатывают волны, теплые волны Гольфстрима. Сейчас это большой порт, а в прежние времена это была станция пересадки, через нее можно было с союзниками только сообщаться. Это была одна из немногих хороших, талантливых идей Николая II. Создать при помощи немецких военнопленных дорогу железную к
Мурманску.
И между Москвой и Мурманском, и тем самым сделать Мурманск перекидным пунктом между Западом и Россией. К слову сказать, когда мы считаем сейчас, что англичане уходят из Басры, где они стояли несколько лет, мы должны помнить, что Басра была построена для ленд-лиза. Ленд-лиз, чтобы ускорить передачу всех танков, самолетов и виллисов, американцы построили железную дорогу через весь Тегеран. И только тогда подхватывали советские суда и по Волге поднимали наверх. Я должен сказать, что к Тегерану Советский Союз уже получил 5000 американских самолетов. Они отличались от наших очень, даже внешне. У них были, они были из красного дерева. Знаете, тот, кто сидел в нашем самолете, Я думаю, вам это приходилось. Знаешь, что там все железное, чтобы не зажглось ничего, не дай бог. А тут красное дерево, харикейн, например, был в красном дереве. Вот. И ситуация, но самое главное, мне хочется сказать, особенно в эти дни, это не популярная цитата, но она не может быть заполнена. Именно в Тегеране Сталин сказал слова,
которые, благодарности Рузвельту,
да, вот которые он никогда не повторял,
но который,
да, он сказал, что это ныне идущая война, это война моторов. Американцы производят в месяц 8-10 тысяч самолетов. Мы производим 3 тысячи самолетов, англичане 3,5 тысячи самолетов. Это война моторов. И мы ее выиграли только потому, что нам помог наш великий союзник Соединенные Штаты Америки. Это было сказано. И грех, так сказать, неблагодарности не помнить то, что было сделано в самое тяжелое время, 42-43 год. Вот это нужно на фоне... Главный козырь Сталина был участие в войне против Японии. Сталин неожиданно встал и сказал, спустя 3 месяца после окончания войны в Европе мы начнем боевые действия на Дальнем Востоке. А Рузвельт специально приказал всем своим сотрудникам не поминать Дальний Восток, чтобы не провоцировать Сталина. Он хотел, чтобы это было, произошло само собой. Это был самый сильный козырь Сталина. Самый сильный козырь Рузвельта был, конечно, ну, я не говорю уже о Совете Безопасности, но то, что многое зависело. Ведь что делали германские две дивизии, если они у них не было... Сломался сам телефон. Они посылали конника из одной части в другую. Чего уже не было даже в конце 43-го года в советской армии. Советская армия села на колеса. Джипы, доджи, виллисы, все плюс пятитонки Студебекера сделали советскую
армию. Патроны,
да, порох. Да. 14 миллионов форм. Коричневато.
Анатолий Иванович, я просто хочу воспользоваться, поскольку у нас зашла речь о ленд-лизе, хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Алексея Серафимовича Ильина из Балашихи, который просто на адрес нашей программы прислал совершенно замечательное письмо, очень интересный документ 1963 года. Это докладная Хрущеву. Это фактически... там, настучали на Жукова, о настроениях Жукова маршала. И приводятся слова Жукова, а вообще по истории Великой Отечественной войны. Лакированная эта история, это Жуков говорил. Я считаю, что в этом отношении описание истории там, и так далее, хотя тоже извращенное, но все-таки более честное, немецкие генералы, они правдивее лгут. Как сказал... Но и по поводу ленд-лиза. Нам американцы слали столько материалов, без которых мы не могли бы формировать свои резервы, не могли бы продолжать войну. У нас не хватало взрывчатки, пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас порохом с взрывчаткой. Это слова Жукова.
Ну, и я должен сказать,
что... Ну, не только порохом взрывчаткой, да. Потому что...
в частности, видимо, это разговор, это же это подслушанный разговор.
Ну, да, бензин, стратегические материалы, без которых просто производство многих вещей было абсолютно...
Вы знаете, впервые столкнулись две великие державы по этому поводу, это когда в ноябре 1941 года в Кремль приехал Гарри Гопкинс, лучший друг президента Рузвельта. И он спросил, что вам нужно? Страна, которая в панике, которая приближается враг, которая велика, патриотична и способна сражаться, она просит одного – автомата. Сталин даже не помянул автоматы, он спросил алюминий. И Гопкин заликовал. Он немедленно побежал отбивать кодом телеграмму Рузвельту. Они выстоят, они просят алюминий. Алюминий может стать самолетами только через полгода. Значит, тогда уже была вера в то, что мы выстоим. И американцы поняли, что Россия намерена выстоять любой ценой. И это было очень важно, что попросили по ленд-лизу.
Да. Ну и завершая нашу сегодняшнюю программу, вспомним еще раз все-таки Тегеран. Тегеран позволил, как вы сказали правильно, Толя Иванович, с одной стороны, сблизиться с союзником, но с другой стороны, это было и начало дальнейшего размежевания. Спасибо. Это был спасибо. У нас сегодня в гостях Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады. Мы говорили о Тегеранской конференции 1943 года. Вели программу Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
До встречи.
До свидания.